Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем эфире встреча с профессором Алексеем Ильичем Осиповым. Здравствуйте, Алексей Ильич.
Здравствуйте.
Алексей Ильич, я бы хотел вам предложить сегодня побеседовать о молитве. О молитве вообще и об молитве Иисусовой в частности. Но мы выходим в эфир, встречаемся сегодня с вами в нашей екатеринбургской студии. Вы здесь первый раз. 5 декабря 2013 года. И сегодня мы молитвенно вспоминаем представление в обители небесной ровно 5 лет назад святейшего патриарха Алексия. Вы были с ним и знакомы, и имели общение. Вот в этот памятный день, может быть, вы скажете вот нашим зрителям несколько слов об этом человеке, об этом святителе.
Да, мне приходилось с ним не только встречаться, и встречаться в плане где-то на конференциях или каких-то заседаниях, но приходилось с ним просто работать вместе. Он был назначен, я помню, когда был еще заместителем председателя отдела внешних церковных, тогда называлось сношений, потом связей, был назначен председателем комиссии по изданию нравственной, сейчас скажу, богословско-этической энциклопедии в Афинах. И вот я был назначен секретарем. И мы с ним работали в течение многих лет над этой энциклопедией. Он фактически по подготовке статей от русской церкви в эту энциклопедию. И здесь я с ним соприкасался достаточно близко и часто. У меня осталось о нем впечатление, как о человеке замечательной культуры, удивительной выдержки и деликатности. Даже когда у нас возникали какие-то вопросы, в которых мы расходились во мнениях, меня поражал уровень его, так сказать, великодушия, хладнокровия и я бы сказал, снисходительности. Я тогда еще был, ну, фактически, ну, сколько было лет, 26-7, так, совсем еще был мальчишкой, а он все-таки значительно старше меня, и тем более, что он был уже архиепископом. Да, и вот характер его отношений ко мне, характер нашей совместной работы и его именно реакции на мои подчас и оплошности, и ошибки, и подчас несогласия во мнениях, они всегда на меня производили, представляете, самые приятные впечатления. Именно вот этой стороной, как сказали бы в светском мире, этической стороной своего отношения. И он был человеком, так сказать, замечательной памятью при этом. Он все помнил, это поражало. Малейшие даже детали в каком-то разговоре он вспоминал без запинки. Также это была одна из очень интересных его черт. Ну, в отношении его, так сказать, духовного образа, то есть внутреннего мира, я, естественно, ничего сказать не могу, но то, что было вовне, в его отношении к людям, к делам, к дисциплине жизни, то это производило всегда, я говорю это совершенно искренне, самое благоприятное впечатление. Он не отталкивал, я видел, он внутренне не отталкивал человека. Напротив, к нему невольно как-то обращалась душа, и невольно он вызывал к себе уважение. Вот, это действительно, я бы сказал, достоинство его природы, достоинство его личности. И я думаю, что сегодня, в этот день памятный, об этом можно сказать.
Я прошу молитв всех наших зрителей, особенно сегодня, хотя и всегда нужно поминать почивших святителей, молитв о упокоении в обителях небесных святейшего патриарха Алексия. Алексей Ильич, вот как уже была заявлена тема о молитве, и вот сейчас мы попросили зрителей помолиться. Зрители у нас очень разные, очень разные. Есть зрители, которых я так, может быть, сердито называю, относящиеся к категории святее Папы Римского. И вот, когда мы с вами в прошлый раз встречались в Москве, это был запуск нашего курпункта и первая беседа с вами в прямом эфире, то мы, к счастью, немного, но получили несколько писем с такими, как бы вот, очень сердитыми замечаниями, что куда катится мир? Игумен, значит, у мирянина спрашивает, как молиться, как вести духовную жизнь, что куда катится мир, что это за безобразие, и вообще это возмутительно, и так далее, и так далее. Я сейчас хочу немножко как бы зрителям вот этот момент, которых это смущает, что игумен будет мирянину задавать вопросы о молитве, пояснить. Ну, во-первых, не каждый игумен так может рассказать о вещах сложных очень понятно, как мирянин Алексей Ильич Осипов. И я, по крайней мере, так рассказать не смогу. Может быть, я и знаю что-то из того, что говорит Алексей Ильич, но вот так доходчиво разъяснить вам, наверное, у меня не получится, потому что Алексей Ильич, с моей точки зрения, замечательный. Я знаю, что Алексей Ильич не любит иностранных слов, но популяризатор. Вот есть всякие академики сверхмудрые, а есть популяризаторы науки, которые рассказывают об очень сложных вещах понятным людям языком. И вот Алексей Ильич, я считаю, великий популяризатор богословия, аскетики. Он об очень сложных вещах говорит понятным языком. Поэтому я, может быть, не столько лично для себя, сколько для вас, буду задавать Алексею Ильичу вопросы, ну, может быть, на уровне даже воскресной школы где-то. Вот. Но не надо это воспринимать как признаки, так сказать, конца света и бездуховности, так сказать, всех игуменов мира. И начнем с самого главного. Что вообще такое молитва? Вот чтобы даже тем людям, которые сегодня первый раз включили телеканал «Союз», вот стало понятно, что такое молитва.
Хорошо, отец игумен, да. И благодарю вас за то вступление, которое вы сделали к этой теме. Совершенно верно. Вы в данном случае сейчас говорите и задаете вопросы по той причине, чтобы широкий круг людей, и верующих, и маловерующих, а может быть, и неверующих, да, которые просто не знают этого вопроса, они могут хотя бы несколько ознакомиться. А моя функция заключается в чем? И она будет выражаться совсем, выражать не то, что будто бы я что-то испытал, я что-то имею, я что-то получил. Нет. Моя функция совсем другая. Это попытаться передать тот, я бы сказал, ну, багаж, который оставила нам святоотеческая мысль по данному вопросу. Ведь одним из главных положений учения Православной Церкви является положение о том, что мы утверждаемся на священном предании Церкви. И вот здесь передать это священное предание, то есть святоотеческое предание, передать о молитве, это действительно совершенно необходимая задача во все времена жизни Церкви. И сейчас, конечно, тем более, когда мир оскудевает. Вот в отношении того главного о чем вы говорите, нужно было бы сказать. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Очень часто говорят о том, что молитва – это есть разговор с Богом. Это фраза, которая присутствует во многих, так сказать, ракурсах. И вот здесь очень важно бы показать, что это значит. Это совершенно справедливое высказывание. Ведь разговор может быть разным. Разговор может быть на равных. Разговор может быть высшего с низшим. Разговор может быть человека, который относится с неприязнью к тому, с кем он разговаривает. Разговор может быть с человеком, которого уважает. Разговор может быть с начальником. И, наконец, оказывается, разговор может быть с самим Богом. И вот смотрите, в каждом из этих вариантов насколько по-разному чувствует себя разговаривающий. Может быть, гордецом, может быть, безразличным, может быть, презрительным, а может быть, благоговейным, может быть, человеком просящим, может быть, человеком, выражающим свою благодарность, может быть, человеком, высказывающим свою любовь. Так что разговор – это слово, а понятие одно, а содержание насколько бесконечно широко в этом плане. Так вот и здесь, когда мы говорим о молитве как разговоре с Богом, то, конечно, исключается не только вот все то отрицательное, что было названо. Нет, это само собой разумеется. Отвергается даже то, что иногда можем встретить как некое равенство, как человека с человеком в смысле отношения. Нет, когда мы говорим с Богом, мы говорим с величайшим благоговением, с тем, перед которым мы преклоняемся, которого мы благодарим, которого мы, насколько это позволяет наша жизнь, наша душа и наш ум, любим, насколько, говорю, позволяет это. Мы, если хотите, разговариваем с Богом, хотя бы мы сидели, хотя бы мы лежали, хотя бы мы стояли, мы разговариваем с Ним колено преклоненно. Вот молитва только, оказывается, тогда и является молитвой, когда она совершается с величайшим благоговением. Это одно из самых главных и необходимых условий того разговора с Богом, о котором мы часто слышим и часто говорим. Но это только одно и необходимое. Это, так сказать, основа, без которой ни о каком разговоре с Богом речь не может быть. Мы не язычники. Я вспоминаю один случай, упомянув о язычестве. Как-то Николай Рерих в одном из своих путешествий в Индию описывает случай, который произошел с ним в Гималаях. Случай такой очень любопытный, интересный. Как один лама взял башка и прутиком его отхаживал и говорил ему: «Я тебя просил вот о том-то, ты не сделал. Я тебя просил об этом, ты не сделал». И так далее. Он описывает это довольно живо и интересно. Отношение к Богу. Конечно, это божок, но тем не менее. Итак, конечно, молитва – это действительно разговор. А может быть, точнее, обращение к Богу – это просьба к Богу, это благодарение Бога. Вот в чем суть содержания этого общего понятия, которое мы называем «разговор с Богом».
Алексей Ильич, а как вот человеку, который никогда-никогда не молился, этот разговор начать первый раз в жизни? Вот, допустим, сейчас какая-то, как мы называем, матушка, домохозяйка, возможно, у раковины с посудой моет посуду, и у нее на кухне включен телевизор, и вот она слушает сейчас наш разговор. Или какой-то другой человек, который никогда-никогда в жизни не молился. Как начать первый разговор с Богом?
Дело в том, что здесь зависит от того, в какой степени она является верующим человеком. Ведь если никогда не молился, то возникает вопрос о том, а как вообще она, верит ли, как она Бога? Если верит, то как верит Бога? Я помню однажды, как-то я выступал, и задавали вопрос о молитве, и я сказал, что святые отцы решительно запрещают в молитве представлять себе образ там, Бога, святых, ангелов, Христа. Запрещают по той причине, что тогда у нас создается ложное впечатление, ложное духовное настроение по отношению к Богу. И ко мне после лекции подошла одна женщина и говорит, а как же тогда и молиться, если нельзя себе представить даже Богородицу. Так вот и здесь то же самое. Все зависит от того, как же человек верит в Бога, что он, какой образ, образ не в смысле предметный, а образ ментальный, мысленный, по крайней мере, какой у него имеется. Но если попытаться все-таки говорить о том, что как-то верит все-таки в Бога, что Бог есть, что Он все-таки присутствует, и у нее есть проблемы, конечно, у этой, допустим, женщины, домохозяйки, то мне кажется, что в данном случае, естественно, обратиться с молитвой так, как нужно обратиться к Богу. Господи, вот у меня вот такие-то вопросы, такие-то скорби, такие-то мои, так сказать, недостатки. Господи, благослови, по крайней мере, с этого начала, благослови мое дело. Кстати, у нас на Руси ничего не начинали, не спросив благословения у Бога. Начинают что-то готовить, Господи, благослови. Начинают идут в поле, Господи, благослови. Сеять ли, собирать ли урожай. Так и здесь домохозяйка должна, по крайней мере, обратиться, Господи, помилуй, Господи, помоги. Господи, благослови. Хотя бы с этих самых простых слов, простых обращений. Хотя молитва на самом деле, содержание молитвы, конечно, должно быть намного другим. Но об этом, я думаю, мы еще поговорим.
Алексей, а зачем ей так обращаться? Она и так вкусно готовит. У нее в холодильнике все есть. А у нее, в общем-то, может быть, и нет каких-то вот особенных проблем. Зачем ей обращаться? Господи, благослови. Господи, помилуй. Может, и не надо?
Вы знаете, да, такое состояние может быть, но едва ли. Я не знаю ни одного человека, у которого не было вообще никаких, так сказать, проблем в жизни. Это очень трудно. Правда, одного я знаю, такого человека. Лично я, правда, не был с ним знаком, но исходя просто из тех свидетельств, которые так остались, говорят, что нет человека, у которого не было скорбей. Папа Иоанн 23 прямо заявлял, у меня никогда не было скорбей. Если вы посмотрели на его образ, это было бы очень интересно. Это настоящий колобок. Толстенький, пухленький, жирненький, сияющий. Да, можно было поверить ему, что у него никогда не было скорби. Но это редчайшее исключение. И потом, это же Папа Римский, что же вы хотите? А обычно всегда у человека что-то есть. И есть о чем, так сказать, обратиться к Богу и помолиться. Самый примитивный уровень молитвы – это «Господи, помоги мне вот в моих, так сказать, делах, жизненных обстоятельствах». Хотя мы знаем, что святые отцы к этому вопросу относятся несколько иначе. Но это элементарный уровень. Какое обращение? Как ребенка к матери. Вот такой образ может быть наиболее подходящий.
А это не будет поминанием имени Божия в суе?
Нет, в суе упоминается имя Божие тогда, когда оно произносится без всякой молитвы и даже забыв о самом Боге. Как говорят, ей-богу, то что вот так. Когда о Боге никто и не думает. Вот это действительно в суе. Это действительно. Да. А если человек все-таки обращается с молитвой, тогда в суе не будет. Хотя бы он и молился о вещах совсем не тех, которых по существу можно было бы молиться. Но по непониманию, по незнанию он может обращаться, тем не менее. Но вот в суе, то есть когда он забыл о Боге, а произносит его имя.
Молиться тем, кто только вот первый раз обращается к Богу, молиться лучше своими словами или пользоваться молитвословом?
Я полагаю так. Тот человек, который только что начинает, должен молиться своими словами. Для него еще молитвы канонические, которые находятся в наших молитвословах, они во многом будут непонятны. Непонятны подчас даже по языку, даже не совсем понятны. А уж тем более по своему содержанию. Поэтому для человека, который только что приступает, нужно своими словами и выражать свои именно просьбы. Молитва должна отличаться искренностью, а не стандартностью. Как только он начнет читать молитву, здесь может возникнуть ощущение именно формы, а не содержания. И это очень опасно. Можно молитву совершенно дискредитировать таким образом. Это, кстати, одна из больших опасностей, которая присутствует уже не только у начинающих, а, кажется, у тех, которые чуть ли не всю жизнь в церкви проводят, когда уже молитву начинают воспринимать как некую стандартную форму, предписанную церковью, и которую, форму, которая вот дана вот в этих конкретных молитвословиях. Тогда молитва исчезает фактически, потому что не остается искреннего обращения к Богу, разумного, сознательного, внимательного. Вот это большая опасность тогда.
А для человека воцерковленного, который уже много лет выполняет, допустим, утреннее, вечернее молитвенное правило, и, может быть, даже знает уже это правило наизусть и может не заглядывать в молитвенник, произносить эти молитвы. Вот насколько полезнее обращение к Богу вот каноническими молитвами, те, которые в молитвослове указаны, и, опять же, своими словами?
Я полагаю так, что человек, который уже многое знает, и уже для него канонические молитвы являются вполне понятными и вполне доступными, то они имеют большое значение для такого христианина. Почему? Они даже научают, как нужно молиться. А это очень важно. Ведь создается подчас впечатление, что многие просто не знают, как молиться. У Игнатия Брянчанинова мы, например, встречаем такие слова, которые на первый взгляд поражают. Он говорит о том, что многие не знают, как молиться. Ну, а молитва нужна, говорит, правильная молитва. Только правильная молитва приучает человека к действительной молитве. Только правильная молитва дает соответствующие плоды. Он все время подчеркивает слово «правильное». Кажется, на первый взгляд, удивительно, что такое правильное и неправильное. Так вот, молитвословие, которое мы находим в наших богослужебных книгах, они как раз являются вот этим примером того, как нужно молиться. Посмотрите, хотя бы как «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой». Вы слышите, какое тут благоговение, какое выражение свое, если хотите выражить светским языком, почтение, уважение, благоговение. Или молитва «Отче наш», который научил молиться сам Господь. Он прям перечисляет, кажется, все то, что нужно. Человек через эту молитву, «Отче наш», научается, оказывается, как обращаться к Богу, о чем можно молиться Богу. Причем это очень важно. Или возьмите молитву Макария Великого: «Боже, очисти меня грешного». Услышите, о чем речь-то идет. «Очисти, о чем меня очистить? Да я и так, кажется, хорош». Вдруг «очисти меня грешного». А дальше вообще что-то невероятное. «Яко не коли же», то есть «поскольку я никогда ничего не сотворил благого перед тобою». Человек разумный, просто «ах, нет», верующий разумный человек: «как? Нет, я ничего доброго не сделал». И это кто говорит? Великий Макарий. Так что молитва верующего человека, эти молитвословия научают, как молиться, научают, как себя нужно чувствовать с тем, чтобы молитва действительно дошла до Бога.
О правильной и неправильной молитве Вы очень много прочитали лекции, и, по-моему, вообще в каждой лекции у вас это звучит, о правильной и неправильной молитве. И это совершенно справедливо и понятно, что это просто необходимо, потому что иначе молитва становится, наверное, каким-то празднословием и где-то даже, может быть, хулением Бога. А вот вы сейчас сказали о плодах молитвы. А вот каковы плоды молитвы? Правильный.
Видите, сама молитва имеет разные уровни. И, соответственно, и плоды разные. Ведь молитва начинается с чего? Так сказать, первый этап или первые шаги, само начало молитвы. Кстати, это начало, которое часто у людей так оно и остается началом. Это так называемая гласная молитва. То есть молитва, которую мы читаем даже вслух, или шепотом, или хотя бы и про себя. Но если обратим внимание, то, оказывается, язык наш участвует. Произносим про себя молитву, а на самом деле язык участвует. Это вот гласная, такой термин есть, гласная молитва. Какие ее плоды, этой гласной молитвы? Говорят, что если человек совершает ее, эту гласную молитву, хотя бы с вниманием, и с вниманием, то есть понимая смысл того, что произносит, и с покаянием, поскольку молитва наполнена именно этим содержанием, то одним из таких важных плодов этой гласной молитвы является приучение даже ума к внимательной молитве. Ведь одним из самых страшных бедствий нашего христианского народа является невнимательная молитва, то есть потеря внимания молитвы. Это страшное бедствие, которым молитва просто уничтожается, обесценивается. А вот при такой внимательной, гласной молитве ум постепенно наш приучается, и он начинает удерживать внимание. И это первый такой и важнейший плод. Ну, а затем, естественно, и согревается постепенно и душа, согревается сердце, человек понемногу умиротворяется. Это вот первые самые плоды, такой первые ступени молитвы. Но есть и другие ступени.
Какие?
Вот эта молитва, которую называют гласной молитвой, она может постепенно и незаметно для человека, который действительно молится, гласной молитвой, много молится, понуждает себя к молитве, она постепенно и незаметно для него переходит в умную молитву. То есть она уже совершается не просто языком, хотя бы и внимательно, а она совершается в уме. Совершается каким образом? Как вот часто мы лежим, и каких только у нас мыслей нет. У нас язык в это время не ворочается. Мы все у нас происходит это в голове. И вот так и здесь, оказывается, происходит и в молитве. При постоянной и внимательной гласной молитве постепенно молитва переходит с языка на ум. И это очень большое достижение, поскольку уже то, что становится содержанием ума, это, конечно, неизмеримо выше. И здесь и действие молитвы оказывается более сильным. Вот то состояние, о котором мы упоминали, что у человека все-таки происходит некое умиротворение души, здесь еще происходит и некое радование души. Потому что умная молитва, она действует очень на сердце. Одним из законов духовной жизни является следующее положение, что сердце не может долго противиться уму. И когда молитва умная, уже становится умная молитва, она очень сильно действует на сердце. И вот здесь как раз человек уже начинает постепенно, уже ощутимо переживать действия милости, благодати Божией, которая призывается человеком. Происходит, еще раз говорю, это и гораздо больше мир появляется в душе, и радость, и соответствующие, конечно, результаты его поведения во внешней жизни. Но это вторая ступень.
Да, вот вы говорите про умиротворение, радование, но в то же время вот в ваших лекциях очень часто звучит предостережение отличать духовное от физиологического. И вот как здесь различить, где мы получаем духовные плоды молитвы, а где просто физиология? И здесь же, наверное, можно задать вопрос, а чем молитва, собственно, отличается от аутотренинга, например?
Да, это очень хороший вопрос задали. Он очень насущен для нашего времени, а может быть, и не только для нашего. Он будет постоянно насущным. Дело вот в чем, что есть некий критерий, по которому мы можем судить, в каком направлении все-таки мы идем. Этим критерием в молитве является следующее положение. При правильной молитве, которая обязательно должна сопрягаться с правильной жизнью, потому что без правильной жизни правильная молитва, даже правильная молитва, она ничего не даст. В каком смысле? Если, кажется, человек молится с вниманием и, кажется, с благовением, но в это время продолжает воровать, лгать, лукавить и нисколько не смущается этим и не кается в этом, то в таком случае эта молитва эта может привести вот к тем ложным состояниям, которые действительно могут увести человека совсем в другую сторону. Обычно это происходит в конечном счете по той одной очень важной причине, которую надо просто очень четко знать и понимать. Один из святых, Петр Дамаскин, говорит, выражает не свою мысль, то есть и свою, он выражает мысль или опыт святых отцов. Первым признаком начинающегося здравия души является видение, все большее видение своих грехов. Причем не только все большее, а в конечном это расширяется, и расширяется до какого предела, говорит он, видение грехов своих бесчисленных, как песок морской. Оказывается, вот это один из важнейших критериев. Почему он так важен? Потому что очень легко человеку сориентировать себя на другие, скажем так, и духовные ценности. Многие ищут что в молитве? Восторгов, переживаний, радости и вот этих вот всех внешних плодов. И когда человек именно этого ищет, то в таком случае молитва действительно, его молитвенные слова, молитвенные обращения, они действуют на его психику, на его нервы и могут производить то, что называется святыми отцами ложные утешения, ложные радования. Более того, если будем говорить дальше, они могут привести и к куда более серьезным последствиям, но ложные. И вот тут человек должен знать вот этот абсолютно истинный критерий. Оказывается, если я живу, кажется, нравственно, если я молюсь, и вместо видения все больше своей греховности, я начинаю ощущать все больше сладости духовной, все я должен знать, я иду не туда. Верным критерием открывается картина, все большая картина. Оказывается, даже в добрых делах я согрешаю. Даже в своих добрых делах, в самой молитве даже, оказывается, я согрешаю. Это открывается при правильной молитве, это открывается. И тогда у человека все больше возникает ощущение смирения. своего недостоинства. Отсюда все большее покаяние. Одним словом, вот этот критерий, который так ясно выразил преподобный Петр Дамаскин, является тем, ну, я не знаю, с тем спасительным якорем, если хотите, спасительным жезлом, вот, за который надо держаться всеми силами. Все большее видение открывается поврежденности нашей вообще природы, даже не просто моих грехов, а вообще человеческой природы. Вот, и поскольку я ее носитель, то и у меня все это происходит, даже в добрых делах. Как вот Макарий Великий, о котором мы упоминали. «Яко николи же сотвори их благое пред тобою». То есть, что значит «яко»? «Яко никогда же сотворил что-то благое перед тобой». Вот это очень важный критерий, по которому можем отличить ложные утешения. А правильные утешения могут быть, конечно, еще бы. Все святые говорят о том, какие утешения дает Господь душе, которая правильно обращается к Богу. И мир, и радость – все это дается. Но только при том условии мы можем от всей души, что называется, благодарить Бога за это. Когда мы видим, что все большее свое недостоинство, все большую греховность свою. Вот, вот так вот здесь. Вот это вы очень хорошо поставили этот вопрос. Здесь вот эта вот та линия, да, тот водораздел между двумя кажется прям почти одинаковыми, как человек и обезьяна. Примерно такой же. Почти одинаковые, кажется, вещи, одинаковые, кажется, результаты. На самом деле они по своему существу прямо противоположный характер носят. Первые – обольстительные, которые вызывают у человека все большее самомнение, все большее тщеславие, все больше искания еще больших наслаждений. Он стремится к наслаждениям, не к спасению, а к наслаждению. Это же ужасно. Причем наслаждению чем? Хотите, приведу один пример очень интересный?
Конечно.
Я был на одной ассамблее в Канаде. И там пленарные заседания обычно начинались каким-то небольшим фильмом, пятиминутным фильмом. И вот один из них, у меня всего один остался только в сознании, да, но он просто замечательный, он просто не мог не остаться. Показали всю историю человечества буквально за 5 минут. Причем все это происходило очень, очень хорошо. Человек показан в виде муравья, так, каменный век, затем машины, затем самолеты, ракеты и, наконец, ядерный взрыв, грипп. Да, и показаны развалины, это развалины небоскребы, груда камней развалин. Ну, все погибло. И вдруг из какой-то расщелины выползает муравей. А что мы видим при этом? С неба божественный перст. Видите, что вы наделали? Вы строители счастья своего. Все взорвали, саму землю, на которой вы живете. Муравей увидел этот перст и начинает вокруг бегать. Ему интересно. Становится даже на лапки. Пытается прикоснуться, отскочил. Перст ничего его не трогает. И, наконец, последний карт. Этот муравей впивается в палец божественный и начинает качать кровь. Замечательный фильм. Он меня просто поразил с глубиной своей мысли. Так и здесь, в молитве, оказывается, можно начать что? Качать кровь. «Дай мне наслаждение». Вот это искание наслаждений, принятие этих наслаждений за уже свой духовный какой-то высокий уровень – это страшный обман. И начинает человек стремиться к этому. Так вот, вот по какому критерию можем мы судить. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, расширяющееся видение. И здесь мы можем уже более-менее держаться.
одной из самых кратких молитв, наверное, после «Господи, помилуй», «Господи, благослови», является молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Иисусова молитва, так ее называют. Вы очень часто в своих беседах, выступлениях говорите о ее большой значимости. А, собственно, вот в чем ее значимость? Почему вот эта краткая совершенно фраза, ну, вообще имеет какое-то значение? Что в этих словах особенного, необычного? Почему вы, допустим, ну, если можно употребить такое слово, пропагандируете не «Отче наш», а молитву Иисусову?
Вы знаете, если мы обратимся к истории, то, во-первых, что мы видим? Многие из подвижников, которые уходили в пустыни, в том же уже 4 веке и дальше, да, они, конечно, знали очень немного молитв. Тем более многие молитвы появились даже еще позднее. «Отче наш», конечно, я думаю, все знали, иначе они не уходили бы и в пустыне. То есть очень много молитв, которые мы находим в наших молитвословах, они появились позднее. Посмотрите, он перед причастием. Посмотрите, там Семёна Нового Богослова и другие молитвы. Это, так сказать, ну, первое формального характера замечание. Второе – и по существу. Для человека, особенно начинающегося, начинающего только, приступающего к молитве, учащегося молиться, для него очень важно научиться молиться, начиная с самых кратких слов. Долгие, большие молитвы наш ум еще не выносит, быстро рассеивается. А рассеивание, оно уничтожает действие молитвы. И поэтому уже 2000-летний, можно сказать, опыт святоотеческий говорит об одном. Если тот человек, который хочет научиться молиться, хочет иметь правильную молитву, хочет приучить свою душу и свой ум к правильной молитве, он должен начинать с этой краткой молитвы, которая называется «Молитва Иисусова». Она является довольно не только просто краткой, она является очень ёмкой. В ней выражена вся суть молитвы. И она дает возможность человеку сосредоточенно и внимательно обращаться к Богу. Это вот первое положение, очень важное. Второе – невозможно научиться молиться, если человек только прочитает утром молитву, да вечером молитву, и исходит иногда по воскресным дням и праздникам в церковь. Нет. Таким образом, очень трудно научиться молиться. И вот опыт святоотеческий говорит о чем? Что человеку нужно обратить внимание на замечательные слова апостола Павла: «Непрестанно молитесь». И речь тут в данном случае, мы понимаем, не может идти о каких-то длинных молитвословиях. Непрестанно, то есть в любое время, в любом месте, занимаясь любым делом, стоим, идем, сидим, лежим, даже любым делом, в любое мгновение, любую минуту, мы должны обращаться. Как? И вот эта молитва Иисусова является удивительным, таким замечательным способом обращения человека к Богу. Ведь дело в том, что как капля долбит камень, так и постоянство в молитве, то есть непрестанность в молитве, только она может пробить камень нашей души, камень нашего сердца, и постепенно дойти вот до его сердцевины, и, наконец, согреть его. Наконец, когда само сердце, сама душа даже начинают звать Богу. Вот мы говорили о второй ступени молитвы, да, умной молитвы, а ведь дальше же есть и следующая ступень. Если человек действительно пребывает в этой умной молитве. И сердце его согревается, то оказывается, человеку, который при этом следует вот этому критерию, который выразил Петр Дамаскин, который все больше видит свою недостоинство, греховность, смиряется больше. Господь в момент для человека совершенно неожиданный и незнаемый дает особый дар. Этот дар называется соединение ума с сердцем. Это не то, что было во время умной молитвы, когда сердце может сочувствовать уму. Это совсем не то, а происходит некий акт соединения ума с сердцем. О нем говорить невозможно. В каком смысле? Это нельзя выразить. Нет слов, с помощью которых можно выразить это состояние. Но об этом они пишут совершенно определенно. Вот это соединение ума с сердцем, оно является уже благодатным даром. И молитва начинается уже совсем другая. Если до этого молитва носила человеческий и только человеческий характер, но с помощью Божией, это была еще не благодатная молитва, то здесь уже начинается второй этап, второй период важнейший, который святые отцы называют уже благодатной молитвой. Это, и они говорят так, что вот здесь мы понимаем слова Писания, когда Дух Божий ходатайствует за вас воздыханиями неизглаголанными, то есть неизреченными глаголами, когда душа начинает уже ум и сердце вместе. Вот эта непрестанная молитва уже является благодатной молитвой. Хотя, кстати, непрестанной может быть и в периоде только умной молитвы, но она не благодатная. А здесь именно благодатные непрестанные молитвы. Вот в таком состоянии здесь человек уже, конечно, он находится уже, видимо, на той ступени, которую можно назвать, что это уже духовный человек.
А насколько человек должен быть подготовлен для того, чтобы начать произносить хотя бы Иисусову молитву? Нужна ли для этого какая-то вот степень духовной подготовки? Или вот та домохозяйка, про которую мы сегодня несколько раз уже говорили, наверное, она уже или перемыла посуду, или ее отложила, нас слушает. Вот может ли она начать, вот ранее не молившись, начать читать Иисусову молитву? И нужны ли для этого какие-то особые условия? Вот в утренних молитвах мы говорим, что надо встать, привести там свой ум в порядок, отложить все попечения, значит, как бы выдохнуть, что называется, и после этого вот начать утренние молитвы. А можно ли Иисусову молитву читать, занимаясь уборкой дома, там, выполняя какую-то работу в огороде, сидя за рулем, едя там по городу или стоя в пробках? Или вот нужно тоже по струночке, так сказать, встать и только совершать молитву, не отвлекаясь ни на что?
Здесь два момента. Первый момент. Действительно, что нужно знать, чтобы начать заниматься молитвой Иисусовой? Видимо, знать нужно вот то, о чем мы только сейчас говорили. Что о чем нужно молиться? Должна знать она, эта хозяйка, что нельзя молиться о том, что Бог даровал ей все, так сказать, ну, различные, она еще не знает, духовные состояния. Вот эти радость, утешение, сладости и так далее. О чем она может слышать? Потому что об этом очень много литературы мы находим. Ни в коем случае. Если она начнет с этого, то это беда. Как, кстати, откровенный рассказ странника. С чего начинается? Он сказал, как это можно непрестанно молиться? То есть его заинтересовало, как это можно непрестанно. И пошел по другому пути. Не об этом. Молитва есть молитва. Человек, который утопает, разве он ищет наслаждений? Или вспоминает о пирах? Господи, помилуй и спаси. Так вот, первое, что необходимо знать вот человеку начинающему, Это вот эти вещи о том, что молиться нужно, молиться об исцелении от тех страстей, которые человек все-таки в себе, может быть, видит. Ну, может, видеть человек, как он раздражается. Ну, наверное, видит, как он осуждает других. Возможно, видит, как он завидует кому-то. Возможно, видит, что внутри его какие возникают плотские там страсти и переживания. Ведь нетрудно это увидеть. Вот он должен знать, этот человек начинающий, эта домохозяйка, что вот о чем надо молиться. Господи, помилуй. Да, вот о чем. Чтобы, Господи, помоги мне. Я не могу избавиться от этих вещей. А они у меня в душе постоянно, так сказать, ну, живут и пребывают. Это очень важно. Это крайне необходимо. Иначе в противном случае молитва пойдет не по тому направлению. Искание наслаждений убийственно для духовной жизни человека. Это она должна знать. Должна, что молиться нужно не этому, а именно: «Господи, помоги мне исцелиться вот от тех вот элементарных, очевидных и даже, я бы сказал, грубых вещей, которые у меня действуют». Ну и второй момент, конечно, это как нужно, в каких обстоятельствах и как себя чувствовать, как себя вести, как даже свое тело держать во время молитвы. Видите, одно дело – исполнение церковного правила. Другое дело, когда мы должны исполнить заповедь Божию – непрестанно молитесь. Это разные вещи. Основным принципом, который должен постоянно проходить, так сказать, через всю, независимо от того, как молимся, в церкви, дома, на улице, основным положением молитвы должно быть благоговение. Почему об этом говорю? Что в церкви мы стоим благоговейно. Даже дома мы читаем молитву утром, вечером. Ну, естественно, мы стоим, а не ноги на стол кладем. Это всем понятно. Но очень важно и другое. Молитву Иисуса можно совершать в любом месте и в любом положении тела, даже лежа. Посмотрите, больный человек или крайне уставший человек. Даже можно, даже, уж не говорю о том, что сидя там занимаясь какой-то работой или за рулем. Это не только можно, это даже нужно. Но при этом очень важно сохранять внутреннее благоговение. Я обращаюсь к Богу, это же молитва, благоговение сохранять при любом виде и образе моих действий. Даже если я даже лежу опять, и невольно мое тело примет благоговейное положение. В общем, одним словом, всегда, всегда благоговение должно присутствовать. А молиться Иисусовой молитвой, конечно, можно где угодно и как угодно. Более того, находимся в какой-то шумной компании, здесь особенно, по-моему, надо совершать молитву Иисусову. Какая-то вечеринка, уж не говорю, какое-то собрание и так далее. Как важно напоминать себе присутствие Божие этой молитвой и обращаться к Богу везде, всегда и повсюду. Нужно прибегать к этой удивительной, замечательной молитве, которую оставили нам святые отцы.
То есть, говоря другими словами, эта молитва у новоначального, по крайней мере, должна быть все время в голове. То есть он должен ее постоянно произносить с благоговением и, как вы говорите, со вниманием и неспешно. Вы очень много этому уделяете внимания. Вот так, если можно выразиться, техники Иисусовой молитвы. Но для того, чтобы она не превратилась в пустословие, нужно благоговение. Это, так сказать, понятно. Но некоторые приходские священники, они предостерегают вот новоначальных, в частности, от того, чтобы человек пытался этой молитвой молиться. И говорят, что лучше вот по молитвослову читай утренние и вечерние правила.
Ну, дело в том, что они, видимо, боятся того, что человек начнет не молиться, а заниматься молитвой Иисусовой. Я занимаюсь молитвой Иисусовой, все, опаляю всех своей благодатью. Вот чего не боятся, тщеславие. Уж очень мы народ больной. И действительно, человек, некоторые, и, может быть, многие, неподготовленные, вот так неподготовленные, как мы говорили, да, и вдруг он начинает заниматься молитвой Иисусовой. Представляете? Все. Священник видит. Это будет просто глубокое падение человека. Гордыня. Настоящее прям тщеславие. Я занимаюсь молитвой Иисусовой. Вот по этой причине. Но тем людям, которые могут понять все-таки, что мы здесь не занимаемся молитвой Иисусовой, а молимся молитвой Иисусовой. И этим людям молитва Иисусова обязательно должна быть. Игнатий Брянчанинов, например, он вот на эту мысль о том, что некоторые считают, что молиться молитвой Иисусовой, что молитва Иисус может привести человека к прелести и так далее, он говорит, это глубокая ошибка. Приводит не молитва Иисусова к прелести, а вот то состояние, из которого человек начинает молиться Иисусовой. Вот что приводит к прелести. Поэтому он говорит, молитва Иисусовой должен заниматься каждый человек, каждый христианин. Потому что это просто молитва. И каждый должен заниматься. Это же так, жизнь делает совершенно другой. Жизнь приобретает совсем другой характер. Ведь мы постоянно находимся в чем? В какой-то суете, в каком-то расстройстве, не в смысле даже расстройства от каких-то случаев, бед и так далее. Нет, а просто душа расстроена она. Вот в чем дело. Молитва соединяет. Молитва настраивает душу человеческую. Молитва Иисуса помогает решать даже практические задачи. Почему? В расстройстве человек всегда допускает ошибки. А чем более он умиротворен, более проведен порядок, так он, тем более верно он может ответить на те даже жизненные вопросы, которые возникают. Вот, оказывается, это очень важно, очень тоже важный вопрос. Вот, оказывается, в чем дело, почему иногда некоторые, даже оптинские старцы, некоторым не советовали заниматься молитвой Иисуса. Видели, что человек начнет заниматься, все, и впадет в прелесть, действительно в прелесть. То есть, во что? В самомнение. Самое настоящее самомнение. И в то же время, знаете, какая хорошая, молитва оптинских старцев о даровании молитвы Иисусовой. Видите, как дарование даже. Вот. Вот так, вот в этом причина, что многие мирские люди, которые еще не соприкасались с этой областью жизни, и они услышали о молитве Иисусове, что молитва Иисусова человека может духовно поднять не знаю уже куда, все, бросаются и начинают. Четки и пошло. Смотришь, иногда мирянин стоит с четками. Кстати, один из признаков для нашего времени, что с человеком не то, наставник его не тот. Монахи – это их форма. Как, знаете, военная форма, так и здесь. Они к этому призываются, им вручается даже это. Они должны это делать. А когда вдруг мирянин перед всеми с длинными четками стоит, первый признак уже здесь – что-то не то. Что-то тщеславное уже присутствует в этом. Что-то уже человек стоит на пути беды. Беды какой? Самомнение. Потому что нет ничего более страшного, наверное, в человеческой душе, как самомнение. Разбойник правый, и тот покаялся, и тот спасся. А вот люди с самомнением, эти фарисеи, книжники, которые осудили Христа. Почему? Самомнение. Вот это беда. Вот так. Сергей
Ильич,
вот
у нас время уже подходит к завершению, а разговор о молитве и о Иисусовой молитве, он бесконечный. Поэтому в завершении, какие книги, какую литературу о молитве и о Иисусовой молитве вы могли бы порекомендовать нашим зрителям для того, чтобы вот сегодняшний разговор продолжился, но уже с книгой, и самое главное, от разговора о молитве перешел в практическую плоскость, собственно, к молитве.
Да. Мне кажется, для нашего времени нет лучшего наставника молитвы Иисусовой, как творение Игнатия Брянчанинова. Особенно это его беседа старца с учеником о молитве Иисусовой. Там он выясняет все, я бы сказал, подробности, о которых нужно знать. Ученик ставит там целый ряд вопросов, и старец отвечает. Это замечательное его произведение, в котором действительно можно видеть основы этой молитвы, опасности, которые могут возникать на этом пути, и критерии ее правильного совершения. Я бы хотел в связи с этим сказать еще о том, что молитве Иисусовой надо учиться. Это не просто так, учиться надо, потому что наш ум к молитве очень слаб. Мы можем над шахматами сидеть часами и сосредоточенно, и в то же время не можем прочитать «Отче наш», уже рассеиваемся. Так вот, молитве надо учиться обязательно. В противном случае мы ничему не научимся и молиться не будем. Так вот, Игнатий Брянчанинов в этом отношении – это самое, пожалуй, лучшее, что есть для нашего, я говорю, времени. На самом деле много что написано. И в то же время я хочу сказать о другом. Вот вышел сборник, и целый, уже он давно, в 90-х, а может быть, в начале уже нашего века, просто сборник о молитве Иисуса, очень толстый.
Несколько так? Томов.
Да, несколько уже томов. Так вот, я предупреждаю просто об этой книге. Там, к великому сожалению, собрано все. Ноев ковчег. Не только прекрасные, действительно, вы сказали, и разумные, исходящие из опыта, и действительно помогающие человеку, но там собраны и других авторов. Я не говорю о том, что не канонизированных, это еще, так сказать, относительное, но там собраны подчас такие вещи встречаются, что просто диву даешься. То есть, оказывается, просто собирали. А молитве? Все, пожалуйста. Разве так можно? И вот, видите, кажется, хорошая книга о молитве Иисусовой, а и ее читать надо осторожно и с вниманием.
Спасибо, Алексей Ильич. Время нашей сегодняшней встречи, к сожалению, подошло к концу. Мы вас благодарим и прощаемся и с Алексеем Ильичем на сегодня, и с вами, уважаемые зрители.